О торговле древних россиян с народами северными находим любопытные и достоверные известия в скандинавских и немецких летописцах. Средоточием ее был Новгород, где со времен Рюриковых поселились многие варяги, деятельные в морском грабеже и купечестве. Там скандинавы покупали драгоценные ткани, домовые приборы, царские одежды, шитые золотом, и мягкую рухлядь. Первые не могли быть собственным рукоделием наших предков. Вероятно, что они покупали сии богатые одежды и ткани в Цареграде, куда, по сказанию Несторову, езжали новгородцы еще в Олеговы времена. В славной Виннете и других балтийских городах находились купцы российские. Мы знаем, что Ливония зависела от Владимира. Там ежегодно бывали многолюдные ярмарки, собирались весною норвежские и другие купцы, покупали невольников, меха и возвращались в Отечество не прежде осени. Торговля наша столь уже славилась богатством на севере, что летописцы сего времени обыкновенно называют Россию страною, изобильную всеми благами. Вероятно, что великие князья, следуя примеру скандинавских владетелей, сами участвовали в выгодах народной торговли для умножения своих доходов. Государственная подать в IX и X веке состояла у нас более в вещах, нежели в деньгах. Из разных областей России ходили в столицу обозы с медом и шкурами или с оброком княжеским, что называлось «возить повоз». Следственно, казна изобиловала товарами и могла отпускать их в чужие земли. Россияне, подобно норманам, соединяли торговлю с грабежом. Известно, что они славились морскими разбоями в окрестностях Миларского озера, и что железные цепи при Стокзунде, ныне Стокгольм, не могли их удерживать. Требование греков в договоре с Игорем, чтобы все мореходцы российские предъявляли от своего князя письменные свидетельства о мирном их намерении, имело без сомнения важную причину. Ту кажется, что некоторые россияне под видом купечества выезжали грабить на Черное море. А после вместе с другими приходили свободно торговать в Царьград. Надобно было отличить истинных купцов от разбойников. Счастливые войны и торговля россиян, служив к обогащению народа, долженствовали в течение 100 лет и более произвести некоторую роскошь, прежде неизвестную. Узнав пышность двора Константинопольского, великие князья хотели подражать ему. Не только сами они, но и супруги их, дети, родственники имели своих особенных придворных чиновников. Нередко послы российские именем государя требовали в дар от греков царской одежды и венцов, чего императоры, желая отличаться от варваров, хотя украшениями драгоценными, не любили давать им, уверяя, что сии парфиры и короны сделаны руками ангелов и должны быть всегда хранимы в Софийской церкви. Друзья Владимира, обедая у князя, ели серебряными ложками. Мед, древнее любимое питье всех народов славянских, был еще душою славных перов его, но киевляне в Олегово времена уже имели вина греческие и вкусные плоды теплых климатов. Перец индийский служил приправою для их трапезы изобильной. Богатые люди носили одежду шелковую, пурпуровую, драгоценные пояса, софьянные сапоги и прочее. Города сего времени ответствовали уже состоянию народа избыточного. Немецкий летописец Дитмар, современник Владимиров, утверждает, что в Киеве, Великом Граде, находилось тогда 400 церквей, созданных усердием новообращенных христиан, и 8 больших торговых площадей. Адам Бременский именует оный главным украшением России и даже вторым Константинополем. Сей город до XI века стоял весь на высоком берегу Днепровском. Место нынешнего Подола было в Ольгино время еще залито водою. Смоленск, Чернигов, Любич имели сообщение с Грецией. Император Константин, несправедливо называя Новгород столицей великого князя Святослава, дает по крайней мере знать, что сей город был уже знаменит в X веке. Народ торговый не может обойтись без денег или знаков, представляющих цену вещей. Но деньги не всегда бывают металлом. До ныне вместо их жители Мальдивских островов употребляют раковины. Так и славяне российские ценили сперва вещи не монетами, а шкурами зверей, куниц и белок. Слово «куны» означало «деньги». Скоро неудобность носить с собою целые шкуры для купли подала мысль заменить оные мордками и другими лоскутками, куньями и бельями. Надобно думать, что правительство клеймило их, и что граждане сначала обменивали в казне сии лоскутки на целые кожи. Однако ж, зная цену серебра и золота, предки наши издревле добывали их посредством внешней торговли. В Олеговых условиях с империей сказано, что грек, ударив мечом россиянина или россиянин грека, обязывался платить за вину 5 литр серебра. Россияне брали также в Цареграде за каждого невольника греческого 20 золотников, то есть византийских червонцев, намисм или солидов. Нет сомнения, что и внутри государства ходило серебро в монетах. Радимичи вносили в казну шляги или шиллинги, без сомнения, полученные ими от казаров. Однако ж мордки или куны долгое время оставались еще в употреблении, ибо малое количество золота и серебра не было достаточно для всех торговых оборотов и платежей народных. Именем гривны означалось известное число кун, некогда равное ценою с полфунтом серебра. Но сии лоскутки, не имея никакого существенного достоинства, в течение времени более и более унижались в отношении к металлам, так что в XIII веке гривна серебра содержала в себе уже 7 гривен новгородскими кунами. Успехи разума и способности его, необходимое следствие гражданского состояния людей, были ускорены в России христианскую верою. Волхвы славились при Олеге гаданием будущего. Вот древнейшие мудрецы нашего Отечества. Наука их состояла или в обманах, или в заблуждениях. Народ, погруженный в невежество, считал действием сверхъестественного знания всякую догадку ума, всякое отменно счастливое предприятие, и назвал Олега вещим, ибо сей великодушный смелый князь возвратился с сокровищами из Константинополя. Любопытство, сродное человеку, питалось историческими сказками и преданиями, украшенными вымыслом. Сказки о хитростях Ольгиных видим некоторое остроумие. Пословицы народные: «Погибоша аки обри, беда аки вродне», «Песчанцы волчья хвоста бегают» и, конечно, многие другие хранили также память важных случаев. В государственных договорах великих князей находим выражения, которые дают нам понятие о тогдашнем красноречии россиян. Например: «Данде же солнце сияет и мир стоит, да не защитятся щиты своими, да будем золоти аки золота» и прочее. Краткая, сильная речь Святослава есть достойный памятник сего героя. Но времена Владимировы были началом истинного народного просвещения в России. Скандинавы в IX веке знали употребление рунических букв, однако ж мы не имеем никаких основательных причин думать, чтобы они сообщили его и россиянам. Руны, как мы выше заметили, недостаточны для выражения многих звуков языка славянского. Хотя кирилловские письмена могли быть известны в России еще до времен Владимировых, ибо самые первые христиане киевские имели нужду в книгах для церковного служения, но число грамотных людей было, конечно, невелико. Владимир умножил оное заведением народных училищ, чтобы доставить церкви пастырей и священников, разумеющих книжное писание, и таким образом открыл россиянам путь к науке и сведениям, которые посредством грамоты из века в век сообщаются. Здесь должно ответствовать на вопрос любопытный: какие священные книги были тогда употребляемы христианами российскими? Те ли самые, коими до ныне пользуется наша церковь, или иного, древнейшего перевода? Сличив рукописные хоротейные Евангелия XII века и разные места Святого Писания, приводимые Нестором в летописи, с печатную московскую или киевскую Библию, всякий уверится, что россияне XI и XII столетия имели тот же перевод ее. Мы знаем, что она несколько раз была исправляема, при Константине Волынском князе в XVI веке, при царе Алексее Михайловиче, Петре Великом и Елисавете Петровне. Однако ж, несмотря на многократные исправления, состоящие единственно в отмене некоторых слов, сей перевод сохранил, так сказать, свой начальный особенный характер, и люди-ученые справедливо признают он и древнейшим памятником языка славянского. Библия чешская или богемская переведена с латинской Иеронимовой в XIII и XIV веке. Польская, краинская, лаузицкая еще гораздо новее. Следует другой вопрос. Когда же и где переведена наша Библия? При великом ли князе Владимире, как сказано в любопытном предисловии Острожской печатной, или она есть бессмертный плод трудов Кирилла и Мефодия? Второе гораздо вероятнее – ибо Нестор, почти современник Владимиров, ко славе Отечества не умолчал бы о новом российском переводе ее. Но сказав «Симбо первое приложены книги», то есть Библия, в Мораве, «я же прозвася грамота славянская, еже грамота есть в Руси», он ясно дает знать, что российские христиане пользовались трудом Кирилла и Мефодия. Сии два брата и помощники их – основали правила книжного языка славянского на греческой грамматике, обогатили его новыми выражениями и словами, держась наречия своей родины Фессалоники, то есть иллирического или сербского, в коем мы теперь видим сходство с нашим церковным. Впрочем, все тогдашние наречия долженствовали менее нынешнего разниться между собою, будучи гораздо ближе к своему общему источнику, и предки наши тем удобнее могли присвоить себе Моравскую Библию. Слог ее сделался образцом для новейших книг христианских, и сам Нестор подражал ему. Но русское особенное наречие сохранилось в употреблении, и с того времени мы имели два языка – книжный и народный. Таким образом, изъясняется разность в языке славянской Библии и русской правды, изданной скоро после Владимира, Несторовой летописи и слова о полку Игореве, о коем будем говорить в примечаниях на российскую словесность XII века. Нужнейшие искусства механические, равно как и свободные, были известны древним россиянам. И ныне селянин русский делает собственными руками почти все необходимое для его хозяйства – в старину, когда люди менее сообщались друг с другом, они имели еще более нужды всей промышленности. Муж обрабатывал землю, плотничал, строил, жена прила, ткала, шила. И всякое семейство представляло в кругу своем действие многих ремесел. Но основания городов, торговля, роскошь мало-помалу образовали людей особенно искусных в некоторых художествах. Богатые требовали вещей, сделанных удобнее и лучше обыкновенного. Все немецкие славяне торговали полотнами. Русские издревле ткали холсты и сукна. Умели также выделывать кожи, и сии ремесленники назывались усмарями. Народ, составленный из воинов, хлебопашцев и звероловов, без сомнения пользовался искусством ковать железо, что утверждается самой Несторовой сказкою о мечах, будто бы предложенных киевлянам в дань казарам. Христианская вера способствовало дальнейшим успехам зодчества России. Владимир начал строить великолепные церкви и призвал художников греческих. Однако ж и в языческие времена были уже каменные здания столицы, например, Ольгин терем. Стены и башни служили для городов не только защитой, но и самым украшением. Вероятно, что и тогдашние деревенские избы были подобны нынешним, а горожане имели высокие дома и занимали обыкновенно верхнее жилье, оставляя низ, может быть, для погребов, кладовых и прочее. Клети или горницы с обеих сторон дома разделялись помостом или сенями, спальни назывались адринами. На дворах строились вышки для голубей, ибо россияне искони любили сих птиц. Несторово описание Перунова истукана свидетельствует о резном и плавильном искусстве наших предков. Вероятно, они знали и живопись, хотя грубую. Владимир украсил греческими образами одну десятинную церковь. Иконы других храмов были, как надобно думать, писаны в Киеве. Греческие художники могли выучить русских. Трубы воинские, коих звук ободрял героев Святославовых в жарких битвах, доказывают древнюю любовь россиян к искусству мусикийскому. Что касается, собственно, до нравов сего времени, то они представляют нам смесь варварства с добродушием, свойственную векам невежества. Россияне IX и X века славились на войне крастолюбием и свирепостью, но императоры византийские верили им, как честным людям, в мирных договорах, позволяя себе, кажется, обманывать их при всяком удобном случае, ибо Нестор называет греков коварными. Мы видели грабеж, убийства и злодеяния внутри государства, еще более увидим их. Но чем же иным богата история Европы в средних веках? Одно просвещение долговременное смягчает сердца людей. Купель христианская, осветив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов. Он боялся по человеколюбию казнить злодеев, и злодейства умножились. Государство, основанное на завоеваниях, уже доказывает необыкновенную храбрость народа. Она была добродетелью наших предков, и слово любимого вождя «Станем крепко, не посрамим земли русской» вселяло в них решительность победить или умереть. Самые жены их не робели смерти в битвах. Дома и в мирное время они любили веселиться. Владимир, желая казаться другом народа своего, давал ему пиры и сказал магометанским болгарам: «Руси есть веселье пити». Между достопамятными чертами древних русских нравов заметим также отменное уважение к старцам. Владимир слушался их совета, в гражданских вечах они имели первенство. Наконец, сей народ, еще грубый, необразованный, умел любить своих добрых государей, плакал над телом великого Олега, мудрой Ольги, святого Владимира, и потомству своему оставил пример благодарности, который делает честь имени русскому. Конец первого тома.